Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Декреты Бенеша. Политический и дипломатический скандал разразился между Чехией и Словакией с одной стороны и Венгрией с другой. В этот скандал вовлечены и Австрия, и Германия. Герхард Шрёдер, германский бундесканцлер, уже отменил свой визит в Прагу. В чем дело? В какой-то момент тогдашний чешский премьер Милош Земан, забыв о политической корректности, назвал судетских немцев, коллективно изгнанных из Чехословакии после войны, пятой колонной Гитлера. Но поскольку изгоняли и венгров, венгерский премьер Виктор Орбан призвал Чехию и Словакию отменить так называемые декреты Бенеша, то есть юридическую базу изгнания. В разговоре на эту тему участвуют политические обозреватели Агнеш Геребень, Будапешт, Александр Рар, Берлин и Ефим Фиштейн, Прага. Подготовил и ведет передачу Лев Ройтман. Впервые в эфире 2 марта 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Известное выражение «язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли» звучит несколько оскорбительно для дипломатов. Однако практическая польза этой максимы стала особенно очевидной в связи с дипломатическим и политическим скандалом, разгоревшимся между Чехией и Словакией с одной стороны и Венгрией с другой. Ефим Фиштейн. Первый декрет Эдуарда Бенеша, тогдашнего послевоенного президента Чехословакии, был подписан 21 июня 1945 года, а к 1947 году 2,5, как минимум, миллиона судетских немцев, примерно 70 тысяч венгров, были выселены из Чехословакии. Венгров выселяли в основном из Словакии, и около 4 миллионов гектаров земли оказались в распоряжении чехословацкого государства и были распределены между гражданами Чехословакии, не немцами и не венграми. И вот сейчас речь идет о том, что это были акты признания коллективной вины, и они не соответствуют духу нынешней Европы, куда намерены в качестве членов Европейского Союза вступить и Венгрия, и Словакия, и Чехия, и Польша тоже. Прошу вас.
Действительно, духу современной Европы, ценностям, разделяемым современным европейским сообществом, декреты послевоенного времени никак не могут соответствовать. Как, впрочем, и все другие декреты того же периода, принятые Данией, Норвегией, Британией, Польшей, Советским Союзом по отношению к своим немецким меньшинствам. Они были везде. Декреты эти объясняются тем, что на территории, которая в 1945 году получила название Чехословакия снова, не было другого законодательства, кроме законодательства Третьего рейха. И на территориях так называемого Судетенланда, Судетской области Чехословакии, также других законов не было и не действовало. И те 4 миллиона гектаров, о которых вы говорите, эти 4 миллиона гектаров были отняты, изъяты у Чехословакии по Мюнхенскому договору или по Мюнхенскому сговору, как это известно в советской историографии и в российской. Следовательно, о спорности здесь говорить не приходится, потому что они ведь до войны принадлежали также Чехословакии, чехословацким гражданам любого происхождения. Здесь-то и таится заковыка. Когда я дискутировал в 96-м году с тогдашним председателем судетонемецкого землячества Францем Нойбауэром и спросил у него, почему действует Мюнхенский договор как основа современного германского законодательства. Соответствует ли она духу современной Европы? Он ответил, что ее ликвидировать никак нельзя, потому что на основе тогдашних законов, мюнхенских законов, по которым 3 миллиона чехословацких немцев было признано гражданами Рейха Третьего, никак не иначе, по ним было великое множество правовых актов составлено. И ликвидировать эту основу значит отнять всякую основу последующих правовых актов. Значит, не будут действовать свадьбы, заключенные на основе мюнхенских договоров, пенсии не будут выплачиваться этим гражданам, их собственность будет считаться не их собственностью, не по праву полученной и так далее. Примерно та же ситуация у современных чехов. Если они соглашаются с тем, что декреты Бенеша в соответствии с современным духом Европы являются бесправием, то на основе бесправия не может возникнуть право, значит, не действуют и все сложившиеся в течение 50 лет другие правовые акты. Значит, дети считаются бастардами, потому что они родились у незаконно обвенчавшихся родителей и так далее. То есть можете себе представить, что за лавина судебных процессов начнется. Это относится и к собственности, и к наследственности, и ко всем прочим аспектам. Вот почему ни одно чешское правительство не решится ликвидировать или объявить декреты недействительными с самого начала. Другое дело, что может речь идти о так называемом угасании недействительности их в настоящее время. Об этом речь ведется.
Спасибо, Ефим Фиштейн, но речь об этом идет, во всяком случае, без понимания в чешской общественности, насколько можно судить. Даже в 90-м году, когда Вацлав Гавел извинился за изгнание, коллективное изгнание, то есть по принципу коллективной вины судетских немцев, то и тогда это вызвало крайне негативную реакцию в Чехии. В сущности, сейчас никто ведь не говорит о возвращении земель и имущества судетским немцам, а также, кстати, и венграм. Речь идет о нравственном осуждении этих документов, и как раз в этом отношении чешское общество отнюдь к этому не готово, насколько можно судить, хотя все говорят о том, что практических правовых последствий это влечь за собой не должно. Но это очень специфический правовой разговор. Однако о духе Европы говорит Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии. Он заявлял об этом, выступая на комиссии по иностранным делам Европарламента. Кстати, Европарламент также осуждает эти декреты Бенеша как духу Европы, не соответствующие именно из-за признака коллективной вины. И вы здесь, Ефим, совершенно правы, когда приводите примеры законодательства и других стран, в том числе и советского, которое продолжает действовать. Но Агнеш Геребен, Будапешт, как у вас воспринимают эту полемику, которая уже привела к тому, что, например, встреча премьер-министров так называемой Вышеградской группы, это Венгрия, Словакия, Чехия, Польша, отменена по инициативе Чехии и Словакии. То есть скандал, связанный с историей, имеет последствия в сиюминутных делах. Прошу вас.
Вы знаете, реакция венгерского общества на этот скандал совсем необычная. Даже трудно объяснить. При привычных условиях средний человек, мало знает об исторических корнях громких политических событий. Подоплеку, как правило, дают журналисты, теле- и радиокомментаторы политики. А в связи с декретами Бенеша, как будто все наоборот. Ощущение такое, что человека улицы в Венгрии не удивило, что эта тема неожиданно всплыла на поверхность. А интеллектуалы, они смущены. На днях один из самых известных телекомментаторов даже удивленно сказал, зачем воротить прошлое, ведь декреты Бенеша более чем полвека не влияют на нашу жизнь. Он, очевидно, не знает, что в ходе приватизации в Чехии и в Словакии даже очень существенную роль сыграли злопамятные меры по привлечению венгров и немцев к коллективной ответственности. А вот другой пример, так сказать, из гущи повседневной жизни. В мастерской косметички, прошу прощения, я на днях обнаружила удивительно красивую старинную мебель. Похвалила ее, на что владелец мастерской с грустной улыбкой сказала: «Вы знаете, Агнеш, когда нас выселили в Словакии 24 часа, мой отец, врач, смог взять с собой лишь эту тумбочку из своей приемной врача». Вот такая разница у нас в реакции на эти события. В народе, далеком от средств массовой информации, живет память о личной трагедии многих тысяч венгерских семей. И для них декреты Бенеша не прошлое. не часть истории, а живая жизнь, которая в виде папиной тумбочки неизменно рядом с тобой. А те, которых коллективная депортация не коснулась, а в школе о ней не слышали, мы ведь ни слова не слышали. Словом, они смущены и не понимают, в чем дело.
Спасибо, Агнеш Гелебен, Будапешт. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвует из Берлина Александр Рар, который сейчас вступит в разговор, из Будапешта Агнеш Гелебен и в Праге Ефим Фиштейн. Из Праги передачу ведет Лев Ройтман и Александр Рар. Агнеш Гелебен сказала то, что знакомо всем, выросшим в Восточной Европе. Декреты Бенеша. Не только Бенеша. В других странах были другие декреты и законы. Но их нравственная суть никогда не обсуждалась публично. Они всегда считались вполне справедливыми, соответствующими духу времени, духу истории и духу победы над гитлеровской Германией. Но в Германии, а также и в Австрии, но вы в Германии, в Берлине, где оказались эти миллионы судетских немцев, никто проблему не замалчивал, хотя никто ее не поднимал на высший политический уровень, насколько известно, поскольку судетских немцев, их землячество с их призывами вернуть им утраченное, понимались как призывы реваншистского меньшинства. Как обстоит дело сейчас?
Да, Лев, отвечая на ваш вопрос, мне нужно сказать что-то о новом духе Европы и, естественно, о специфическом правовом вопросе. Мне кажется, что общественность в Германии действительно встревожена. И в газетах появляются довольно агрессивные заметки. Хотя нужно сказать, что визит министра иностранных дел Германии Фишера немного успокоил ситуацию. Но немецкие газеты представляют ситуацию так, что в решающий момент объединения Европы, западной и восточной, 10 лет после окончания холодной войны, между Германией и Чехией возникают трения. Причем эти трения оказались настолько глубокими, что их уже не решить на уровне двухсторонних отношений. Решением этого конфликта будет сейчас заниматься сама Европейская комиссия в Брюсселе. В Германии пишут, что пражское правительство столкнется с неприятной для себя истиной. Вступление в общий европейский дом, то есть в обновленный Европейский Союз, обязывает всех членов играть по именно этим общим правилам, которые были построены после Второй мировой войны. И оказывается, это сложно, потому что после вступления Чехии и Польши в Европейский Союз жертвы и виновники всех ужасов Второй мировой войны должны будут жить в одном правовом пространстве. На Западе проблемы 40-х годов прошлого столетия давно сглажены, я бы сказал, даже решены. Между Германией и Францией это точно. Германия и ее западные соседи живут в мире и играют по именно этим новым совместным правилам. А послевоенная Западная Европа отказалась в свое время от коллективной вины немецкого народа. И в злодеяниях виновен Гитлер, как говорится, и те члены его правительства и партии, которых судили на Нюрнбергском процессе. А изгнание 3 миллионов судетских немцев в Чехословакии по строгим правовым меркам цивилизованной Европы сейчас тоже сравнивается с несправедливым изгнанием албанцев из Косово или сербов из Крайны. И высказывание чешского премьера Земана о том, что судетские немцы пятая колонна Гитлера в Берлине вызвали жуткое недоумение. Исторический визит германского канцлера Шрёдера в Прагу даже поставлен под вопрос. В Берлине считают, что чешское правительство должно побороть свой комплекс неполноценности по отношению к именно современной экономически мощной Германии. И почему, например, в Польше и Чехии готовы возместить евреев или своих собственных граждан, которые пострадали от экспроприации, но не старых немецких владельцев имущества. И тут я возвращаюсь к вопросу, который вы поставили, Лев. Я думаю, на самом деле, действительно, введение общих правил на общем правовом европейском поле, естественно, может теоретически изменить состояние имущества в Восточной Европе. Это боятся в Чехии и в Польше. Многие немцы могут в Европейском суде вернуть себе старые имения в Польше и Чехии. А эти страны лишаются, конечно, своего фундаментального мифа быть жертвой фашизма. Вот чего, я думаю, в Праге особенно и боятся. Но проблемы нужно решать.
Спасибо, Александр Рар. Да, проблема непростая, конечно, но если мы примем во внимание, что в 97-м году была подписана чешско-немецкая декларация, которая снимает вопрос о каких бы то ни было претензиях имущественных Чехии к Германии и наоборот, возникших после войны, то опасаться здесь, по сути дела, каких-то серьезных правовых, скажем, реституционных последствий не приходится. Очевидно, что касается компенсации, возмещения, реституции, возврата имущества тех судетских немцев, которые были выселены, здесь, по-видимому, Чехии тоже особенно опасаться нечего, как и Словакии, потому что закон, который действует в Чехии о реституции национализированного, конфискованного имущества, распространяется на имущество, начиная с 48-го года, а декреты Бенеша выполнили свою роль до этого периода. Так что речь идет именно о политической, о моральной проблеме. И здесь, когда Милош Земан говорит о судетских немцах как о пятой колонне Гитлера без политической корректности, то все же, Ефим Фиштейн, я предлагаю вспомнить и о том, что, скажем, на парламентских выборах в Чехословакии в 1935 году партия судетских немцев, она еще тогда так не называлась, партия Генлейна называлась она получила 2/3 голосов всего взрослого немецкого населения тогдашней Чехословакии.
Потому она и была пятой колонной Гитлера. Практически национал-социалистическая идеология покрыла 2/3 голосов судетских немцев. Об этом идет речь. Но главное не в этом. Не Земан первым вспомнил о судетских немцах вообще. До этого была резолюция австрийского парламента, были высказывания баварских политиков, да и на Европейском парламенте ставился этот вопрос. Главное в том, что тот, кто отказывается быть наивным по природе или наивным наигранно, тот понимает именно то, что сказал Александр Рар, что за этим стоят, несомненно, именно материальные требования. Они будут стоять даже в том случае, если люди это осознают несколько позднее, что можно выдвинуть материальные требования. Об этом сейчас уже говорят вслух. Венская газета «Ди Пресса» ясно пишет о том, что чехи боятся материальных требований и боятся по праву, потому что они начнутся. Они начнутся лавинообразно, и остановить их не будет никакой возможности. Единственная возможность их остановить будет признание того факта, что история не началась в мае 45-го года, что она была и до этого, и что любимая папина тумбочка, вполне вероятно, была украдена у какого-нибудь еврея, который прошел через газовую камеру. И нельзя учить духу Европы, исходя только из сегодняшних реалий, забывая о том, что это выглядит очень неправдоподобно, даже, я бы сказал, некрасиво, когда духу Европы, скажем, Чехию, Словакию и Польшу, учат страны, проигравшие Вторую мировую войну, и которые никогда не отказывались, кстати говоря, от этого своего прошлого. Германия всегда чувствовала себя наследницей обязательств и как наследница платила по этим долгам. И, кстати говоря, я повторяю, это общеевропейский комплекс, потому что Европейский парламент, когда принимал решение необязательное ни для кого о декретах Бенеша, ничего не сказал о других событиях, последовавших после Второй мировой войны. Скажем, забор части Шлезвиг-Гольштейнска у Германии в пользу Дании и прочее. Тот факт, что Польша, скажем, была передвинута на запад на 1000 километров, с востока на запад, что она потеряла Западную Украину, но приобрела Силезию, этот факт невозможно никаким духом Европы изменить. Если начнутся претензии к Западной Польше, они начнутся, потому что не остановится землячество Силезское, не остановится землячество Восточной Пруссии, 1,5 миллиона немцев, лишившихся вообще земли, только по принципу коллективной вины, то остановить это будет никак и ничем невозможно. Решать это можно только в рамках общемеждународных каких-то договоров, которые бы, кстати говоря, может быть, морально дали оценку тем событиям, но объявили бы окончательными материальные отношения. И кажется мне, что именно по этому пути собирается идти Чехия, которая запросила государство победительницы, подписавшее Потсдамскую декларацию, и те ответили однозначно, что вопрос считается закрытым, и открыть его невозможно.
Спасибо, Ефим Фиштейн. Факта ради, до сих пор существует один единственный прецедент, когда человек, лишившийся имущества по применению декретов Бенеша, получил его назад. Это немец этнический, но чешский гражданин, Рудольф Драйтайлер, которому удалось отсудить в начале 90-х годов свое наследство. Но это случай единственный, и, надо думать, он так и останется единственным. И теперь в Будапешт. Чего ожидают в Будапеште для Венгрии от постановки этого вопроса о нравственном несоответствии декретов Бенеша в современной Европе?
Позвольте просто сначала сказать, что нет и не может быть двойной морали. Если мы осуждаем, и думаю, что все четверо дружно осуждаем Сталинский Советский Союз за депортацию, насильственную депортацию маленьких народов, в основном с обвинением сотрудничества с немцами, тогда мы должны осудить и эту насильственную депортацию собственных граждан с обвинением с таким же. Это раз. Второе. Венгрии не ожидают конкретных результатов после того, как Европейский парламент очередной раз рассмотрит эту проблему. Люди не ожидают получить обратно коровы, земли, дома и все прочее. Просто нужно как-то смотреть в глаза собственному прошлому. И тут, и там.
Спасибо, Агнеш. Кстати, переносясь в другой регион, армяне требуют, чтобы Турция признала армянский геноцид как преступление. Они не требуют реституции и возмещения имущественного вреда. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвовали из Берлина Александр Рар, из Будапешта Агнеш Геребен и в Праге Ефим Фиштейн. Вел передачу Лев Ройтман. Всего доброго.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя. Это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась. И не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Атлантический дневник». Кто называет звезды? Нью-Йорк, некогда Новый Амстердам, начинался с южной оконечности, где сегодня бьется финансовое сердце города и всего мира, и где до недавнего времени стояли обреченные башни. Север острова представлял собой каменный лесной массив, куда жители выбирались на охоту и на рыбалку. По сохранившимся воспоминаниям, река в то время просто кишела осетрами. В период нереста прямо вскипала, ее хоть переходи по рыбьим спинам вброд. Осетры были предметом промысла. Их били не глядя, а строгой, из лодки и в конечном счете практически истребили. А икру с непривычки, как правило, на месте швыряли обратно в реку. Те, кто победней, ели икру, но смешивали с кашей и мукой, чтобы забить вкус. Архивы американской кулинарии хранят немало таких курьезных рецептов. Памятников, собственно, колониальной архитектуры сохранилось не так уж много. Квадратный фут здесь дорог, как нигде. И Манхэттен, освоив всю наличную площадь, продолжал расти вверх, подминая доисторические избушки. «Кто называет звезды?» Выпуск «Атлантического дневника» подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 12 марта 2002 года.
Атлантический дневник. Кто называет звезды? Когда смотришь в эту матовую пустоту, кажется, что вот-вот подступит тошнота, или что голова пойдет кругом, как от высотобоязни, от потери пола под ногами, словно он мгновенно стал стеклянным. На самом деле эта пустота уходит вверх, и старожилы ущелья к ней привыкли. Она сбивает с толку лишь нечастых гостей. Мы, конечно, все были телевизионными свидетелями, но у тела есть особая вестибулярная память, и его мутит, когда взгляд не находит привычной преграды. Как будто, сидя за обедом в гостях, вдруг отведешь глаза от супа и с ужасом видишь, что наружная стена исчезла, в комнату без помех влетают птицы и сочится туман, а неосторожный шаг швырнет идущего в далекое месиво машин и пешеходов с мельничным верчением рук и ног, с оборванным воплем вдогонку. Но хозяевам претерпелось, они живут так уже давно, никогда не оступаются и не смотрят в ту сторону. Полгода назад там стояли две башни в 100 с лишним этажей, и за свои четверть века они срослись с лицом города, стали частью этого лица, как глаза или нос, а теперь просто гладкое место. Придворные художники прошлого изображали своих кривых деспотов в профиль, маскируя увечья. Но у Нью-Йорка нет профиля, он отовсюду анфас, и от памяти некуда деться. Художнику уже не подобрать щадящего ракурса. Впрочем, все эти ракурсы и раньше исчерпывались 4 одинаковыми плоскостями, но по ночам, как и весь город, они состояли из света. Есть на Земле города и побольше, но по количеству свечей или люминов, излучаемых в бесконечность, Нью-Йорку, наверное, нет равных. Полгода назад он потускнел, хотя и сохранил свое первенство. И наши шансы быть замеченными из космоса стали меньше, хотя не совсем понятно, плохо это или хорошо. Поди знай, как поступят с городом эти пришельцы, когда тут и свои не пощадили. Но в эту световую паузу хлынул другой свет, о котором мы, городские жители, практически забыли, разве что недоуменно читаем о нем в романах и стихах. Свет звезд, все тех же, что горели здесь до покупки Манхэттена голландцами у индейцев и до самих индейцев. Теперь некоторые из этих доисторических огненных точек снова различимы, и мы с запинкой подсказываем друг другу забытые имена — Арктур, Бетельгейзе, Ригель. Свет виден только благодаря тьме, как добро по контрасту со злом. И в этом смысле контрасты нулевой зоны сегодня резче многих других. В нашу эпоху повальной электрификации звездный свет почти всегда свидетель несчастья. Он ярче всего над лагерями беженцев с их скудным керосином, над землетрясениями и наводнениями, над афганскими пещерами, где грохочет операция «Анаконда». Попробуй вспомни сегодня, что имена большинства звезд арабские, что в пору, когда их называли, наши собственные предки еще не имели ни ума, ни авторитета, ни дерзости, чтобы расписаться на этом вечном куполе. Остров Манхэттен расположен в устье Гудзона, между двух рукавов, из которых только левый сохранил исходное наименование до самого океана, а правый называется Ист-Ривер, Восточная река. Маяковский, который написал о безработных, бросавшихся в Гудзон головой с Бруклинского моста, плохо разобрался в этой географии. Бруклинский мост идет через Ист-Ривер. Кроме того, чтобы развернуться в полете вниз головой, нужна изрядная тренировка, какую у отчаявшихся безработных заподозрить трудно. Нью-Йорк, в ту пору Новый Амстердам, начинался именно с этой южной оконечности, где сегодня бьется финансовое сердце мира, и где до недавнего времени на востоке стояли обреченные башни. Север острова представлял собой каменный лесной массив, куда жители выбирались на охоту и на рыбалку. По сохранившимся воспоминаниям, река в ту пору просто кишела осетрами. Вперед нереста прямо вскипала, хоть переходи ее по рыбьим спинам вброд. Осетры были предметом промысла. Их били, не глядя, острогой из лодки. И в конечном счете практически истребили. А икру непривычные потомки западных европейцев обычно на месте швыряли обратно в реку. Те, что победнее, ели икру, но смешивали с кашей или мукой, чтобы забить вкус. Архивы американской кулинарии хранят немало таких курьезных рецептов. Памятников, собственно, колониальной архитектуры сохранилось не так уж много. Квадратный метр, вернее фут, здесь дорог как нигде. И Манхэттен, освоив всю наличную площадь, продолжал расти вверх, подминая доисторические избушки. Один из таких реликтов – часовня Святого Павла с георгианской колоннадой, чья ограда сегодня сверху донизу и с конца в конец увешана трофеями катастрофы, соболезнованиями и молитвами, бумажными цветами и кустарными панно, стихами на скорую руку и щемящими сердце фотографиями пропавших без вести. Все это снесено и прислано сюда из координационного спасательного центра неподалеку, с Юнион-сквера, где полгода назад был создан стихийный мемориальный центр, из таких же центров в других городах США и по всему миру. Надписи по-английски, по-испански, на иврите и на всех других мыслимых языках и алфавитах. Тут же огарки тысяч свечей и сложенные вдоль ограды игрушки, которые уже порядком истрепала непогода, плюшевые медведи, куклы Барби, последние подарки детям, у которых уже никогда не будет ни дня рождения, ни Рождества. От часовни идет дорожка на импровизированную смотровую площадку, к месту, которое теперь уже привычно называют нулевой зоной. Там по-прежнему день и ночь идут работы, и только что извлекли тела двух полицейских. Один как раз накануне 11 сентября подал в отставку, поступил на юридический факультет. Другой, ветеран спасательных работ, помогал жертвам и в Оклахома-Сити, и после первого взрыва во Всемирном торговом центре в 93-м году. Здесь был его последний подвиг. На смотровую площадку пропускают строго по билетам. Нет, это не способ наживы на общем горе, билеты выдаются бесплатно. Но для того, чтобы их получить, надо пройти на другую сторону острова, к пирсу морского музея, где выдача начинается только с полудня, по 250 билетов на каждые полчаса, чтобы не собирались толпы. Поначалу, глядя на увешанных цифровыми камерами и преувеличенно разговорчивых попутчиков, я впадаю в обличительный пафос и мысленно обзываю их праздными зеваками, но потом спохватываюсь, соображая, что и сам здесь оказался не вполне по делу. В конце концов, быть праздным зевакой в свободное от работы время – это нормальное состояние человека, суть его досуга и залог душевного равновесия. Невозможно постоянно пребывать в эмоциональном и нравственном напряжении, даже на руинах непостижимой ему трагедии. Человеческий механизм не рассчитан на такие нагрузки. Вдовы когда-нибудь выходят замуж, сироты обретают новых близких взамен ушедшим. Это как раз те, кто их овдовил и осиротил, навек срослись своим мрачным пафосом, заменившим им будничное людское обличье. Цифровая камера, авоська с сувенирами, даже пирсинг в губе под оранжевыми вихрами – все это сегодня признак нормы, сигнал отсутствия тревоги. Жители Земли отдыхают на свои кровные вокруг безвременной братской усыпальницы. Сразу к северу – Чайна-таун, компактное поселение китайцев. Вывески ресторанов, всех этих восточных садов и изумрудных драконов. Тротуарная торговля мишурой. Наручные часы с аршинной надписью «Женева» наизнанке сделаны в Китае. По 8,99 с развала, а если потрудитесь зайти в магазин, стремительно падает до 2,99. И везде фотографии башен-близнецов со статуей свободы на переднем плане, в ночном сиянии тысяч окон с врезающимся самолетом. На прилавках скульптурные копии тех же башен с орлами и звездно-полосатыми флагами. Приподнимешь и видишь надпись на подставке «Сделано в Китае». На перекрестке стоит незнакомый памятник. Человек в просторном халате, в шапке с острыми краями. Это Конфуций, китайский мудрец и религиозный основоположник, поставлен по подписке местного населения. Конфуций учил почитать власти, семью и дорогих покойников. Здесь он оказался как нигде на месте, в двух шагах от алтаря 3000 мертвых. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Кто называет звезды? От погибших башен остался адрес, и хотя он теперь лишился прямого смысла, он до сих пор не отменен окончательно, как покойник, не вычеркнутый из списков почтовой доставки. Кое-где в этом чувствуются мемориальные намерения, но большей частью это происходит из-за непосильных затрат нервов и энергии. Скорбь исцеляется медленно и трудно. Я нахожу этот адрес на плане острова на перегородке такси, где башни видны как бы с крыши, в поисках театральных касс, которые были расположены в мезонине одной из башен, книжного магазина «Бордерс» в телефонном справочнике, Всемирный торговый центр, башня номер 1. Когда умирает близкий человек, мало у кого хватает присутствия духа в одночасье опустошить все гардеробы и ящики и сгладить воспоминания. Нестиранные рубашки, которые уже не надо больше нести в прачечную, запонка, потерявшая пару, записная книжка с невразумительными и уже не подлежащими расшифровке каракулями. Для тех, кому он по карману, Манхэттен – круглый год Рождество, сверкающая елка с подарками. Это, пожалуй, единственное место на Земле, где заходишь в магазин, чтобы купить, что хочешь, а не что дают. А если не знаешь, чего хочешь, все равно уже придумали. Именно то, чего бессознательно ищешь. Вот обычная нью-йоркская сценка. Человек стоит на опрокинутом пластмассовом ведре перед фасадом банка, размахивает руками по ходу обличительной речи, адресуясь к этому фасаду. Его, видимо, выгнали с работы, на его взгляд, несправедливо, и он публично излагает свое мнение о ненавистном начальстве. Такая демонстрация на одну персону давно примелькалась нью-йоркцам. Но у демонстранта есть непобиваемый козырь, реквизит протеста. Рядом с ним на тротуаре стоит на задних лапах огромная надувная крыса в два человеческих роста, грязно-серая, с отвратительной ухмылкой на морде. Я, надо сказать, подивился выдумке и усердию уличного Цицерона. Но уже на следующий день наткнулся в другом районе на точно такую же крысу, только почему-то в красной бейсбольной кепке, которая служила иллюстрацией претензий другому возмущенному. Похоже, что выдумка действительно имела место, но принадлежит она неведомому предпринимателю, решившему извлечь капиталистическую прибыль из протестов против капитализма. Где-то, надо полагать, есть ателье проката, в котором можно взять такую чудо-крысу по суточной таксе и излить все накипевшее без остатка начальнику, соседу, легкомысленной подруге, да, наконец, той же теще. Так люди делают деньги, идя навстречу нашим самым сокровенным и не очень членораздельным желаниям. К середине острова размах Чистогана шире, швейцарские часы из Китая и трехметровые надувные крысы остаются позади. Вся 47-я улица отведена под розничную ювелирную торговлю. Витрины завалены золотом, платиной и изумрудами, и наверняка посрамят сказочную пещеру Аладдина. Уставившись в одну из таких пещер, я вижу сквозь стекло, как хозяин приглашает меня внутрь поторговаться. По традиции, большинство этих золотых и бриллиантовых лавок принадлежит евреям-хасидам. Они тут мечутся из двери в дверь, на бегу заключают сделки, устами русских эмигрантов призывают население сдавать золото и прочие драгметаллы. Но хозяина магазина, в котором я очутился, зовут Амир, он перс. Об этом я узнаю от него немедленно, таков негласный нью-йоркский обычай. И в обмен сообщаю собственные анкетные данные. Теперь мы твердо знаем, где стоим». Мы торгуемся как бы вскользь, нехотя, за пределами главного разговора. Бизнес пошел из рук вон, жалуется Амир, да и вообще этот город ни к черту не годится. Я озираюсь по сторонам на служителей, снующих по длинному магазину с подносами золота и жемчуга, и деликатно спрашиваю, не имеет ли он в виду 11 сентября. Да, именно это, и вся страна ни к черту не годится, только убивать умеют, а вот помочь никому». Я мог бы сказать о миру многое, и кое-что действительно говорю, насколько допускает мимолетность и двусмысленность беседы. Я говорю о том, что помогать мы можем только из собственных денег, из его же, Амира, денег, потому что других у государства не бывает. Сколько он согласится отдать? Египет получает от Соединенных Штатов 2 миллиарда долларов в год. Американцы никого там не убивают. И при этом его газеты и телепрограммы преисполнены самой жгучей ненависти к Америке. А светские беседы в салонах Каира и Александрии пронизаны этой ненавистью. Во сколько же раз нам увеличить подать, чтобы охладить эту ненависть, по крайней мере, до тихой неприязни? Саудовской Аравии не нужно никаких податей. Она богато живет на вырученные у Запада деньги. Но многие из числа сентябрьских террористов, не говоря уже о самом Осаме, были саудовские граждане. Но и тамошние правительства – коррумпированные деспоты, вставляет Амир. Вот именно, не хватает еще, чтобы США поменяли правительство в Саудовской Аравии. Разговор завершается ничем, и мы, сойдясь друг с другом во всех пунктах, остаемся при своих непримиримых мнениях. Амир прожил в Америке 40 лет, но говорит по-английски с сильным акцентом и считает себя не американцем, а персом. Только Нью-Йорк, сплошь состоящий из национальных анклавов, таких вот чайна-таунов, дает человеку возможность эмигрировать, оставаясь на родине, но за это надо заплатить кругозором. Я мог бы сказать Амиру, что из всех цивилизаций, чье сияние затмил Запад, только одна наотрез отказалась принять у Запада его же методы и побить в его же игре, как это сделали Япония и Сингапур, как это делают Китай и Таиланд. Вышедшая из-под контроля ненависть оттесняет на задний план собственную пользу. Если у соседа две коровы против твоей одной, проще убить лишнюю соседскую, чем заработать себе на вторую. Я мог бы сослаться на британского востоковеда Бернарда Льюиса, отметившего, что каковы бы ни были претензии мира к Западу, в любом его уголке слушают Баха и Бетховена, читают Достоевского и Оруэлла. И только среди руин ислама не звучит эта музыка и это слово. Только там ненависть абсолютна. Я промолчал. В нью-йоркском метро, сабвее, как и в любом другом, людям свойственно читать, чтобы скоротать время. По крайней мере тогда, когда есть место расправить локти. Читают, как правило, вечерние бульварные газеты, но не только. Напротив меня японского вида девушка вполне закономерно прикипела к японской книжке. Или корейская к корейской, поручиться не могу. В углу чернокожий парень с войлочной прической дыбом достал карманный компьютер Palm Pilot и что-то быстро в нем пишет специальными закорючками. Вдохновение накатило или что-то в этом роде. Слева сидит полный лысеющий человек в очках, с портфелем на коленях. Типичный, казалось бы, конторский сурок, но вот он извлекает из портфеля разрозненные листы с дырками от скоросшивателя. Это ноты. И он принимается их читать, как книгу или газету, покачивая головой, забегая в конец и усмехаясь какому-нибудь особенно остроумному такту. Мне читать нечего, я рассеянно поднимаю взгляд поверх вагонного окна, где вывешено небольшое стихотворение. Такая практика не уникальна. Я встречался с этим жанром подземного творчества в Лондоне и в Праге, где сейчас живу. Его качество колеблется, и часто выигрыш остается совсем не пассажир. Но сейчас передо мной короткое стихотворение, два четверостишия, Уинстона Хью Одена, одного из лучших английских поэтов прошлого века, о безразличии звезд к нашему существованию, о том, что это все-таки лучше, чем безответная страсть со стороны звезд, и о том, что уж если одна из сторон обречена на такое чувство, то пусть это будем мы. Звезды, посетившие город полгода назад, теперь вновь с ним расстаются, на этот раз только на месяц. Новый мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг решил отметить полугодовщину катастрофы возведением на ее месте двух световых башен, прожекторных пучков четырехгранного профиля в милю высотой. Теперь те, кто еще не заметил нас из космоса, получат небывалый шанс. Сегодня пришла наша очередь давать имена звездам, на которых обитают эти пришельцы. И для этого нам нет необходимости смотреть на небо, где за прожекторами все равно ничего не видно. У нас есть для этого орбитальный телескоп Хаббла, которому только что задали капитальный ремонт, и его взоры простираются сегодня до края Вселенной. Наше звездное богатство столь велико, что уже не хватает имен. Мы помечаем эти точки буквами, числами, дробями. Но где-то в каменной пустыне, в паузе между бомбежками и обстрелом, изможденный и яростный человек в тюрбане поднимает глаза к совершенно иному небу, которые завещали ему собственные предки-астрономы, чья слава навсегда миновала. Рядом с ним нацеленная в небо труба. Но это не телескоп, а миномет, вещь посерьезнее надувной крысы. У его предков не было ни Манхэттена, ни Хаббла. Они видели только доступное голому глазу и учинили этому небу перекличку, раздав его населению арабские имена. Человек в тюрбане может сегодня повторять эти имена как заклинание, как молитву, как опись имущества, составленную праотцами, которое и есть для него все содержимое Вселенной, и за пределами которого, за чертой видимого голому глазу мира, нет ничего, чем стоило бы владеть. Альдебаран, Альтаир, Бейт, Гертаб, Джубба, Садахбия, Заурак. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана. А рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом. А тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эген Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крови Каинови, по слове ноци, которая дозабуда дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, bratě, za chvátčiky, spasíba, bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как думаю, ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.